новостями нас знакомит Дарья Жарова. В эфире «Время свободы». Сегодня 6 декабря, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. В связи с кончиной патриарха Московского и всея Руси Алексея II проводится экстренное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. В Москве проходит акция против единого государственного экзамена. Важные темы сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, экономическая панорама за неделю, новости медицины – все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Сегодня в Москве проходит пикет против единого государственного экзамена. Рядом со мной в студии находится Карен Агамиров, который был на этой акции и готов поделиться с нами своими впечатлениями. Но прежде я хотела спросить у вас, Карен, буквально полтора месяца где-то назад министр образования и науки России Андрей Фурсенко заявил, что единый государственный экзамен в России не отменят. И он, собственно говоря, будет развиваться в том виде, в котором он развивается, с тенденцией к улучшению. Что же послужило, собственно, поводом вновь заговорить об этом?
Знаете, вот то, что он сказал, это правда. То есть не отменят, и с 1 числа, вот января, да, вот этот экзамен станет реальностью. Другое дело, то, что очень многие недовольны. Вот и родители, вот и школьники, и сами учителя, кстати, тоже вот недовольны очень, да. Вот поэтому сегодня такая акция вот была проведена, но эта акция, ну, человек 20 вот примерно молодых людей вот собрались, да, вот чтобы сказать вот о том, что они против. Вот на самом деле вот тема вот ЕГЭ вот очень неоднозначная. Вот есть за и против, очень много людей. И за, вот и против, да. Ну, давайте вот послушаем.
Меня зовут Илья, я работаю учителем в одной из московских школ. Вот, я считаю, что введение обязательного ЕГЭ, которое нас ждет уже с 1 января этого года, это настоящая катастрофа для российского среднего образования, это катастрофа для огромного количества учеников. Система ЕГЭ, на наш взгляд, построена абсолютно несправедливо, и подлинный ее смысл стоит в том, чтобы радикально сократить количество выпускников, способных поступить в высшие учебные заведения. Ну, значит, 1 января будет введена такая система, когда каждый выпускник школы будет сдавать два обязательных ЕГЭ по русскому и математике. Значит, эти ЕГЭ, во-первых, то есть их результаты практически невозможно обжаловать никак, да, во-вторых, эти результаты очень сложно пересдать, так сказать, реальные совершенно, из ЕГЭ по обществознанию за 2008 год. Значит, вопрос примерно сформулирован так. Почему, так сказать, рыночная экономика является наиболее какой-то хорошей, да, или, так сказать, привлекательной системой? Значит, вариант А, потому что она способствует развитию многообразия форм собственности. Вариант Б, потому что она способствует развитию институтов демократии. Значит, соответственно, В, это оба утверждения верны.
Я немножко поняла вот этого президента, который говорит, это вот все-таки всегда был отбор с помощью олимпиад и вот этих вот конкурсов, да? Ну, может быть, где-нибудь это и возможно, но не вот так поголовно в школе. Может быть, есть такие таланты, да, я не отрицаю, ответят из иностранной литературы в 9 классе, и вон они сидят в интернете все время. В том числе и мой внук, шваброй гоняя его оттуда, но дело-то не в этом.
Акции протеста, как сегодня, приведут они к каким-то изменениям, как вы думаете?
Ну что они могут привести, ребятишки вышли, а? Это нужно писать просто поголовно, каждый гражданин должен писать, вот и все. А что, я сейчас хочу написать президенту, я звонила ему, чтобы это, поконкретнее про этот ЕГЭ, а туда не дозвонишься.
В администрацию?
Ну вот в этот день, когда он отвечал, в четверг, я не дозвонилась.
Спасибо вам большое.
Обязательно Путину, потому что он сдавал экзамены на честной основе. Я когда он даже в классе пришел, сказал, мальчика Советского Союза сделает все хорошо для нашей страны. Но вот это он никак не может сделать, убрать.
Поправим эту женщину, Путин не президент, а премьер-министр вот на сегодня, да? Но тем не менее, вот люди, вот видите, они очень активно реагируют вот на эту тему. И сегодня в программе «Лицом к лицу» вот я поднял эту тему с одним из активистов «Единой России». И вот спросил его, а что будет дальше вот с этим вот ЕГЭ, да? Но он обещал разобраться. Единая Россия, это все-таки там вот лидерство, да, вот у них. И ну вот, вот что будет? Ну, давайте думать. Вот потому что вот есть за, вот есть вот против, да. Я думаю, что количество против-то больше вот на самом деле.
На некоторые вопросы, я думаю, в вашей программе Карен ответит, лицом к лицу ответит депутат.
А завтра это будет воскресенье?
Завтра, воскресенье.
Да.
Завтра в программе лицом к лицу. А я вас благодарю. Спасибо большое. На сегодняшнем митинге, посвященном единому государству, судьбе единого государственного экзамена, побывал мой коллега Карен Агамиров. Экстренное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви сегодня определило дату и место похорон патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Он будет похоронен во вторник в Богоявленском кафедральном соборе Москвы. Позже Синод назовет имя место блюстителя патриаршего престола. У микрофона отец Яков Кротов, ведущий программы «С христианской точки зрения». Здравствуйте, отец Яков.
Добрый день.
Будьте любезны, скажите, пожалуйста, отец Яков, вот вы сегодня отстояли службу, уже провели, и скажите, пожалуйста, какие темы, кроме традиционных, прошли в вашей службе?
Сегодня ведь читается Евангелие, где Господь говорит, что не радуйтесь тому, что вы повелеваете духами, а радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. И я прямо скажу, в связи вот со всеми нашими этими печальными событиями, говорил о том, что мы молимся за упокойные службы. Ну, у нас мы молились за упокой одной девочки, Ольги новоприставленной, 20-летняя умерла. Вот двух священников, которых убили в Москве уже скоро 40 дней как. Вот, и вот святейшего патриарха. И молимся ведь о чем? О прощении грехов. В этом смысле за упокойные молитвы — это довольно тяжелая работа, как ворочать камни. Именно потому, что один безгрешный Господь. И поэтому, вот, чтобы человек вернулся в эту книгу жизни, чтобы стряхнуть с человека весь тот песок и пыль, который накапливается за жизнь, вот для этого нужна молитва о прощении его грехов. И это действительно труд, который, я надеюсь, и умершего ему помогает, и Богу помогает. Но главное, что он помогает молящимся.
Отец Яков, скажите, пожалуйста, сегодня пройдет экстренное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, естественно, по тем событиям траурным. И объясните, пожалуйста, что вообще входит в функции Священного Синода?
В наших условиях Синод, особенно в отсутствии патриарха, является высшим органом управления Церкви. И он созывает поместный собор, он определяет, когда и как это все пройдет. Так что это огромные полномочия. Вообще до революции, например, первым иерархом церкви, патриарха не было, но первым иерархом считался тот, кто председательствует в синоде. Обычно это был петербургский митрополит. То есть если бы мы жили до революции, следовало бы ожидать, что митрополит Котляров Владимир, митрополит петербургский, возглавит заседание синода, похороны и станет преемником патриарха. Но поскольку мы живем после революции, то тут уже... все сложнее.
Сегодня должен быть избран местоблюститель, и далее должен быть избран по местным соборам предстоятель церкви.
Да, но это в пределах полугода. Дан срок, что поместный собор не позже, чем через полгода.
У вас, вот в ваших кругах, в церковных кругах, у вас уже есть какие-то мнения по поводу того, кто будет?
Мнений больше, чем реальных кандидатов. Вот. Но, в принципе, я так понимаю, что большинство экспертов, ну эксперт это кто? Это человек, который всегда умеет объяснить, почему ошибся. Что большинство экспертов думают, что скорее всего вот на сегодняшний день будет просто митрополит Владимир Петербургский. Как старший по кафедре, по возрасту. Вот, но не исключают того, что будет и митрополит Климент Копалин. Вот, но я думаю, что сила церкви, в том числе Русской Православной Церкви Московского Патриархата, что от конкретного возглавителя зависит немного, не так много, как хотелось бы врагам церкви. То есть это действительно живой организм, и патриарх – это наместник, первый среди равных. И в этом смысле, ну, я скажу так, что хороший он человек или плохой, не сильно отражается на жизни церкви.
Спасибо большое, отец Яков. Спасибо. У микрофона был отец Яков Кротов. В Москве 15:16. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев в связи с кончиной Алексея II прервал зарубежную поездку и возвратился в Москву. В Назрани в ходе спецоперации уничтожены два боевика. Соединенные Штаты провели успешные испытания противоракетной системы. Следующая сводка новостей в середине этого часа в программе «Время свободы». Сегодня, 16 декабря, в 17 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, программа «С христианской точки зрения» будет посвящена на памяти патриарха Алексея II. Ведет программу Яков Кротов. Что поможет снизить последствия кризиса на предприятиях российского автопрома? Эксперты считают, что вливание в отрасль в виде кредитования при плохом руководстве отраслью ситуацию не улучшает. Над темой работала Вероника Баде.
В условиях кризиса российскому автопрому не хватает оборотных средств. Снизился спрос на легковые и грузовые автомобили. На совещании у вице-премьера Игоря Сечина было решено срочно выдать автопрому кредиты. А министр промышленности и торговли Виктор Христенко попросил премьер-министра Владимира Путина ускорить принятие постановления по повышению пошлин на подержанные иномарки. Это тоже поможет снизить негативные последствия мирового финансового кризиса для российского автопрома. О том, как обстоят дела на предприятиях в Ленинградской области, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
КАМАЗ уже ввел антикризисную программу, сократив рабочую неделю и отправив в отпуск часть сотрудников. На две недели конвейер вообще был остановлен. Такие же меры принимаются и на других заводах. Интересно, что на совместных предприятиях по производству иномарок, например, на «Форде» или «Тойоте» в Ленинградской области, таких проблем не наблюдается, говорит профсоюзный активист завода «Форд» во Всеволожске Борис Воробьев.
Для рабочих, во всяком случае, мы кризиса особо не обнаруживаем. Набор продолжается, мы расширяемся, так что у нас все более-менее прилично.
Кредитовать отечественный автопром надо, считает профессор кафедры мировой экономики экономического факультета Петербургского государственного университета Никита Ломагин.
Смысл помощи, в чем она состоит? В случае КАМАЗа это градообразующее предприятие огромного социального значения, когда целый огромный город, который производит продукцию не только гражданского, но и военного назначения, может встать. Люди потеряют работу. Предприятие, которое существует несколько десятков лет, оно, конечно же, имеет для страны значение не только как предприятие автопрома, но и как градообразующее, как обеспечивающее определенную социальную и политическую стабильность. В этих предприятиях начали реформа, туда пришел и отечественный капитал, и западный капитал. Вот этот процесс на полпути бросать не надо.
Без реформ никакие деньги этим заводам не помогут, считает Борис Воробьев.
Помощь нужна тем, кто плохо ведет свое хозяйство. Кредиты при плохом руководстве не помогут. Вас, наоборот, еще дальше затянет в эту прорубь.
Шанс поднять отечественный автопром, по мнению Бориса Воробьева, будет лишь тогда, когда перестанут наплевательски относиться к качеству и к потребителю, то есть откажутся от советского стиля руководства. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Волжский автозавод в Тольятти, один из крупнейших российских автозаводов, получил в конце ноября кредит по федеральной программе поддержки автопрома. На заводе собираются продолжать увеличение объемов производства. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
В середине октября на Волжском автомобильном заводе в Тольятти под председательством вице-премьера России Игоря Сечина прошло представительное совещание по развитию отечественного автопрома. На совещании с чиновниками Кремля российским автопроизводителям пообещали деньги для развития автоиндустрии, и банки начали кредитовать автопром. Среди банков, которые приняли приглашение правительства участвовать в кредитовании отечественного автопрома, Сбербанк, Внешторгбанк и Газпромбанк. Ставки кредитования составили 13-16% годовых. В конце ноября Волжский автозавод, как сообщают финансовые аналитики, получил от Внешторгбанка годовой кредит суммой в 4 миллиарда рублей, а затем еще 3 миллиарда рублей от банка Глобакс, который называют дочерним банком Внешторгбанка. Источник, близкий к менеджменту АвтоВАЗа, подтвердил, что кредиты завод брал под 16% годовых. В пресс-службе Волжского автозавода отказались комментировать эту информацию. Президент УАО «АвтоВАЗ» Борис Алешин заявил журналистам, что вызванная мировым финансовым кризисом непростая ситуация заставляет крупнейший российский автозавод искать новые способы для экономического развития.
Губернатор и губернское правительство, полномочный представитель президента уделяют большое внимание развитию АвтоВАЗа. Мы имеем устойчиво хорошие отношения как с федеральными властями, так и с Самарской губернией, конечно, с полпредом. И, как мне кажется, вот это единение во взглядах, понимание, куда идти, оно сегодня будет определяющим.
Волжский автомобильный завод сегодня не только гордость Самарского региона, но и один из самых успешных российских автопроизводителей. В прошлом году в России было продано 663 тысячи автомобилей производства УАО «АвтоВАЗ», что является рекордным показателем для компании за все время работы на отечественном рынке. Однако простые россияне по-прежнему говорят, что предпочитают не только продукцию отечественного, но и импортного автопрома. На ВАЗе надеются, что спрос на автомобили «Лада» будет только увеличиваться. Это подтверждает и стабильный высокий спрос на продукцию волжского автозавода.
Рассказывал корреспондент «Радио Свободы» Сергей Хазов. Многие эксперты сомневаются, что вливание в российский автопром принесут пользу. Вот что думает об этом Вячеслав Лысаков, лидер общественной организации автомобилистов «Свобода выбора».
Каждый новый состав правительства Российской Федерации пытается спасти отечественный автопром, выделяя огромные преференции из бюджета, которые являются, соответственно, нашими деньгами, деньгами налогоплательщиков. Поэтому все эти деньги, они, к сожалению, улетают в трубу. Я думаю, что и вот эти все меры очередные, очередные вливания, очередные протекционистские меры, это, к сожалению, всего лишь зачистка конкурентного рынка от американского, в данном случае, японского секонд-хенда. Поменять машину теперь будет значительно сложнее, потому что она просто будет дороже стоить. Причем дороже она в абсолютном отношении, если даже рассматривать российский автопром еще как и западные компании, которые имеют сейчас производство на территории России, то это защитой западных концернов соответствующих. Хотя защищать-то надо вообще российского гражданина.
По вашим наблюдениям, если есть выбор, какой автомобиль россияне предпочитают покупать, российский или зарубежный, и почему?
Судя по цифрам, за 10 месяцев этого года, если не ошибаюсь, ввезено 1 700 000 легковых автомобилей. Если брать вообще автомобилистов России, то достаточно большая часть, если не больше из них, предпочитает поддержанную иномарку в отличном, в идеальном техническом состоянии, обладающей всеми средствами активной пассивной безопасности, которые позволяют пользоваться и комфортом, и чувствовать себя надежно, уверенно, и иметь больше шансов остаться живым в случае попадания в ДТП.
По мнению Вячеслава Лысакова, лидера общественной организации автомобилистов «Свобода выбора», нужно не сокращать, а всячески поддерживать конкуренцию на российском автомобильном рынке, продавать продукцию российских автопроизводителей по реальным ценам, чтобы сделать ее более привлекательной для потребителя, и, конечно же, улучшать качество российских автомобилей. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
И мне остается только добавить, что согласно опросам российских агентств, независимо от финансового кризиса, россияне предпочитают ездить на подержанные иномарки, а не перемещаться на абсолютно новом изделии отечественного производства. Вы слушаете «Время свободы». У владельца одного из самых популярных российских сайтов «Одноклассники.ру» Альберта Попкова на уходящей неделе случились неприятности. Британская компания ICD Publishing хочет отсудить у него бизнес, утверждая, что Попков разработал сеть, работая в компании, и теперь требует вернуть все полученные доходы. Рассказывает Любовь Чижова.
О судебной тяжбе между создателем сайта «Одноклассники.ру» Альбертом Попковым и его бывшими работодателями из британской компании ICD Publishing стало известно из публикации в газете «Ведомости». Иск, по данным издания, был подан еще в феврале этого года, а первое судебное заседание прошло в сентябре. Корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына побеседовала с генеральным директором ICD Publishing Алистером Кроуфордом.
Господин Кроуфорд, в чем суть ваших претензий к господину Попкову?
Наши претензии к господину Попкову связаны с работой, которой он занимался, когда был сотрудником нашей компании, а точнее с созданием им сети «Одноклассники» во время его работы у нас. В то время он создавал эту сеть для нашей компании. На самом же деле он создавал «Одноклассников» для самого себя и запустил их в России через 16 дней после того, как ушел из нашей компании.
Вы полагаете, что у него не было права это делать?
Конечно, нет. Он разрабатывал эту программу отнюдь не для себя. Он делал ее для компании, в которой работал.
Он подписал контракт с вашей компанией. Предусматривал ли этот контракт работу над «Одноклассниками»?
Да, у нас имелся письменный договор с ним, в котором оговаривались и содержание работы, и права на интеллектуальную собственность. В нем абсолютно ясно и четко говорилось, что все им созданное во время работы принадлежит нам. Это касается и создания «Одноклассников», но господин Попков создал их для себя. Именно это и послужило основанием для нашего иска.
В каком состоянии сейчас находится ваш судебный иск в Лондонский высокий суд?
Назначена дата судебного заседания – это ноябрь будущего 2009 года.
Говорили ли вы с господином Попковым? Какова его реакция на ваши претензии?
Да, конечно, мы провели много времени, общаясь с ним, но о его позиции вам лучше поговорить непосредственно с ним.
Моя коллега Наталья Голицына беседовала с генеральным директором компании ICD Publishing Алистером Кроуфордом. Создатель сайта «Одноклассники.ру» Альберт Попков с версией бывших британских работодателей не согласен. «Я надеюсь, что правда будет на моей стороне. Я ничего плохого не сделал и ничего ни у кого не украл», — рассказал Попков в интервью «Ведомостям». «Первый сайт «Одноклассников» я написал своими руками, запустил и до определенного этапа раскрутил практически в одиночку», — цитирует издание создатель одного из самых посещаемых российских сайтов. Интернет-эксперт Антон Носик не видит в этой истории ничего удивительного. По его мнению, искать правду британскую компанию заставил финансовый кризис.
Сюрпризом является исключительно сам факт того, что они столько лет ждали, чтобы прийти за своим бывшим сотрудником и начать вчинять ему претензии. Сам по себе этот факт для американского суда, например, мог бы быть основанием подумать, нет ли здесь попытки неправомерного обогащения истца за счет ответчика.
Антон, чужие деньги считать неприлично, мы и не будем этого делать, но вот можете мне объяснить, каков может быть доход от сайта «Одноклассники.ру»?
На нем совсем давно крутится реклама, объемы баннер-показов там довольно гигантские. Но я не очень понимаю, как можно залезть в карман «Одноклассникам», подавая иски против индивидуального миноритарного акционера этой компании.
Судебный процесс, затеянный британской стороной, как-то может отразиться на сайте, я не знаю, на его популярности, там, на его прибылях?
Если бы «Одноклассники.ру» были, что называется, открытым акционерным обществом и publicly traded company, компания, обращающаяся на бирже, то, конечно, такое известие могло бы нанести удар по котировкам их акций. Поскольку «Одноклассники» находятся в частном владении нескольких юридических лиц, то, конечно же, никакой рекламодатель, если он пошел на «Одноклассники» за своей целевой аудиторией задешево, ему совершенно вообще нет никакого смысла читать прессу, читать ведомости и просвещаться на тему того, что вот есть какие-то в Лондоне иски.
Это было мнение интернет-эксперта Антона Носика. «Одноклассники.ру» – один из самых популярных российских интернет-ресурсов. За 2 года на нем зарегистрировались более 7 миллионов человек. Это не только россияне, но и граждане других государств. 60% аудитории «Одноклассников» составляют москвичи. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, 6 декабря, с 19 часов до 21 часа в эфире «Итоги недели. Радио Свобода». Некоторые темы. Поместный собор изберет нового патриарха. В зале суда назвали сумму, которую получили убийцы Анны Политковской. «Итоги недели. Радио Свобода» сегодня с 19 часов до 21 часа ведет программу Дмитрий Волчек. Во второй части программы «Время свободы» сообщение о 14-м международном кинофестивале «Сталкер» в Турции обсуждает проблему раннего замужества, также экономическая панорама, рубрики «Моя неделя». Все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». А сейчас в Москве 15 часов 30 минут и в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Отпевание и погребение патриарха Московского и всея Руси Алексея II состоится во вторник, 9 декабря, говорится в сообщении Московского патриархата. На экстренном заседании Священного Синода сегодня будет названо имя местоблюстителя патриаршего престола. Президент России Дмитрий Медведев в связи с кончиной Алексея II прервал зарубежную поездку и возвратился в Москву. После официального визита в Индию Медведев должен был посетить Италию. В Назране в ходе спецоперации уничтожены 2 боевика, их личности установлены. В субботу утром боевики были блокированы милицией в одном из частных домов. Завязался бой. Никто из сотрудников правоохранительных органов в ходе операции не пострадал. В Самаре региональное отделение КПРФ проводит акции протеста против роста цен на товары первой необходимости и тарифы ЖКХ. Несмотря на запрет властей, по всему городу организовано в общей сложности 16 пикетов. В Петербурге проходит конференция нового оппозиционного движения «Солидарность». Перед началом встречи лидер петербургского отделения партии «Яблоко» Максим Резник подвергся нападению. Неизвестные облили его зеленкой и скрылись. Избранный президент США Барак Обама обнародовал в субботу часть плана по созданию 2,5 миллиона рабочих мест. На северо-западе Пакистана в городе Пешавар в результате взрыва погибли по меньшей мере 27 человек, десятки ранены. Взрывное устройство было заложено в автомобиле, припаркованном недалеко от городского рынка и шиитской мечети. На севере Ирака в городе Киркук в результате теракта погиб полицейский, около 10 человек были ранены. Северная Корея заявила, что больше не признает Японию участницей шестисторонних переговоров по ядерной программе КНДР. Об этом сегодня объявил северокорейский МИД в ответ на отказ Японии предоставить Пхеньяну помощь. В Индии задержаны два человека по подозрению в том, что они передали карточки для мобильных телефонов боевикам, совершившим нападение в Мумбаи. Соединенные Штаты провели успешные испытания противоракетной системы. Как сообщил Пентагон, ракета-перехватчик, запущенная из Калифорнии, сбила в космосе ракету, выпущенную с Аляски. Власти Саудовской Аравии направили 100 тысяч человек следить за порядком во время ежегодного хаджа.
В эфире информационная программа «Время свободы». 10 декабря в Москве открывается 14-й международный фестиваль «Сталкер». Он продлится до 15 декабря. Подробности в сообщении моей коллеги Марины Тимашевой.
На открытии фестиваля вручат награды «Сталкера». Они достанутся Саше Пушкареву, герою фильма лауреата прошлого года «Хрустальный мальчик», Чулпан Хаматовой и Дине Корзун, которые организовали фонд помощи детям больным лейкемией, и главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову. Всего в программах фестиваля 116 фильмов, игровых, документальных и короткометражных. В конкурсе от России знакомые все лица, фильмы участники, а то и лауреаты многих международных фестивалей. «Пленные» Алексея Учителя, «Дикое поле» Михаила Калатызишвили, «Живи, помни» Александра Прошкина. Новых названий маловато, так что интереснее всего программа документальных фильмов. Об этом говорит продюсер Раиса Фомина.
Я бываю очень много на международных фестивалях, и я вижу, что на Западе, особенно в Европе, огромное количество игровых фильмов делается на темы, которые у нас игровое кино входит. Даже, мне кажется, какое-то есть негласное мнение о том, что если люди делают фильмы о страданиях, о невыносимости жизни, о обездоленности огромных слоев населения, это считается непатриотичным. Подменяется вообще само понятие. Кажется, что патриотизм – это любовь к государству и к правительству. А на самом деле это любовь к людям, которые живут в этой стране, милосердие, жалость, сострадание. И вот игровые режиссеры чаще всего делают фильмы совершенно о других слоях населения. Это фильмы о богатых, о бандитах. Мы по касательной вот как-то проходим мимо страшных судеб огромного количества людей. И эти документальные фильмы, и режиссеры, которые их делают, которым я страшно благодарна, дают нам возможность как-то встать опять на землю, посмотреть, что вокруг нас творится. То, что мы видим в этих документальных фильмах, это страшная боль людей, которые как бы вот для нас не существуют и не существуют для этого общества.
На мой вопрос, какие события, связанные с темой фестиваля нынешнего года, должны стать пищей кинематографистам, член жюри режиссер Алексей Мурадов ответил.
На мой взгляд, самое главное событие, которое было в этом году, это, естественно, война, которая была затеяна неизвестно кем, неизвестно зачем, неизвестно почему. И, наверное, это очень важная тема, и это то, что на сегодняшний день диктует некоторые шаги и в геополитике, и просто в политике внутренней этой страны.
Никто не вспомнил про процесс по делу Политковской, про письма в защиту Бахминой, про то, как на собранные в интернете деньги в Москве оперировали маленькую таджикскую девочку и так далее, и так далее, и так далее. Ситуация понятна. Сам фестиваль в этом году получил государственную поддержку, и большинство российских фильмов снимаются при участии государства. К тому же кинематографисты долго запрягают. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». Иностранцы выражают обеспокоенность лечением стволовыми клетками в России. В Минске учат милиционеров языку глухих. А в Зимбабве объявлена чрезвычайная ситуация из-за эпидемии холеры. Медицинские новости от Ольги Беклемищевой.
Ученые обеспокоены размахом использования стволовых клеток в Китае и России. Международное общество по исследованию стволовых клеток выражает обеспокоенность в связи с распространением сомнительных и откровенно мошеннических методов лечения тяжелых заболеваний, в которых как будто бы участвуют стволовые клетки. В очередном номере журнала Cell Stem Cell опубликована памятка для пациентов с вопросами, задавая которые, вы можете уточнить эффективность и научную обоснованность того или иного метода, который вам предлагают. В опубликованном в том же номере журнала статья канадского ученого Тимоти Коулфилда указывается, что сомнительные методы лечения с помощью стволовых клеток наиболее активно рекламируются медицинскими учреждениями таких стран, как Китай, Таиланд, Индия и Россия. В этих странах стволовыми клетками предлагают лечить такие серьезные заболевания, как болезнь Паркинсона, аутизм, травмы спинного мозга. Как правило, в рекламных объявлениях не приводится подробной информации о сути используемых методов лечения. Тем не менее, достаточно очевидно, что серьезных исследований по эффективности и безопасности данных методов не проводилось. По мнению автора публикации, причиной роста числа предлагающих подобные услуги клиник является несовершенство законодательства и бездействие органов надзора, упомянутых в статье государств. В Минской академии милиции МВД Республики Беларусь введен экспериментальный курс общения с глухонемыми на языке жестов. Курс продолжительностью 8 месяцев пройдет группа из 30 четверокурсников. Основная задача – научить будущих офицеров милиции объясняться на языке жестов и психологически подготовить их к данному общению. По словам курсантов, освоить язык жестов очень трудно. Сложности возникают уже при изучении алфавита. Плохо получается координировать движения пальцами и контролировать эмоции. От себя могу сказать, что на языке глухонемых еще и очень трудно ругаться. Тем не менее, курсанты обретают способность строить простые фразы уже спустя несколько занятий. После занятий по языку в качестве разгрузки будущие офицеры милиции посещают школу танцев. Министр здравоохранения Зимбабве Дэвид Паринтьява объявил эпидемию холеры в стране чрезвычайной ситуацией и обратился за международной помощью. К настоящему времени эпидемия, начавшаяся в августе, поразила более 12,5 тысяч человек, из которых более 560 умерли. Основной причиной эпидемии стало неудовлетворительное состояние инфраструктуры, связанное с глобальным упадком экономики Зимбабве. Изношенная канализация и недостаток питьевой воды привели к тому, что жители с одной стороны оправляются прямо на улицах, а с другой самостоятельно роют незащищенные от попадания частот колодцы. Наихудшая ситуация наблюдается в столице страны – Хараре. Большинство районов города лишены водоснабжения. Наступающий сезон дождей грозит дальнейшим усугублением ситуации. Вчера разозленные неконтролируемым распространением эпидемии, тяжелыми условиями работы и недовыплатой заработной платы, медработники Зимбабве организовали марш протеста на улицах столицы. Марш был разогнан полицией.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжасат 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». В Турции набирает силу социальный проект «Девочка-невеста». Проект финансируется местными властями и европейскими организациями. Усилия мероприятия направлены на объяснение родителям вреда и последствий ранних браков их дочерей. О том, насколько эта проблема актуальна в современной Турции, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Низих Йылдырым, 17 лет, застрелилась в саду. Айнур Карабаш, 14 лет, повесилась. Ельфизия Унал, 13 лет, отравилась мышиным ядом. Длинный список девичьих имен. Так начинается документальный фильм «Дыши глубже, Алма, дыши глубже», где представлены реальные истории жизни турецких девочек-невест. В фильме почти нет слов, в основном короткие монологи, эмоции, движения, жесты. На экране крошечное свадебное платье и кукольные тапочки-балетки. «Дыши глубже, Алма, дыши глубже», – подбадривает, одевая мать, свою 10-летнюю дочку-невесту. Девочка опускает голову, вздрагивают худенькие плечи, за шторкой нетерпеливо расхаживает взад-вперед усатый жених. Невесту собирают на Канги-Джи-Си, ночь хны, где по старинке ее руки помажут хной для будущей счастливой жизни. А она, как раскрашенная кукла, хлопает глазами и с застывшим выражением ужаса смотрит на этот мир. Рассказ Алмы, которой 13 лет. «Мне уже 13 лет. Я вышла замуж, потому что так приказал отец. Мой муж увез меня из деревни. Ему 62 года. Он подарил мне красивое платье и маме тоже. Я беременная. Скоро будет ребенок. В школу я никогда не ходила. Родители не пускали. Говорили, что в доме много работы». В Турции сегодня, согласно статистическим данным, более миллиона несовершеннолетних невест. На сельском востоке до сих пор сохранилась традиция выдавать выдавать замуж девочек в возрасте 10-12 лет. Турецкий семейный кодекс официально запрещает ранние браки, однако детей выдают замуж местные имамы в мечетях. Заключив религиозный брак, после свадьбы девочка превращается в настоящую рабыню. Ее могут выкинуть на улицу, лишить при разводе алиментов. Государство не признает законность мусульманского брака, но идет на уступки мусульманским традициям. Чтобы узаконить всех родившихся от мусульманского брака детей, раз в несколько лет собирается турецкий парламент и принимает закон, объявляющий таких детей законорожденными. По словам юриста Фюсун Айраклы, сельский судья всегда даст разрешение на брак, если родители девочки приведут убедительные доводы. Со времен создания республики в Турции действует гражданский кодекс, который был создан по швейцарскому образцу. Он запрещает многоженство, уравнивает женщину с мужчиной, регулирует, исходя из европейского права, вопросы брака, развода, наследства, отношений, частной собственности. Однако, что касается возраста, то в кодекс не раз вносили поправки, постепенно снижая наименьший брачный возраст для женщин с 18 до 15 лет. Многие деревенские девочки бывают просватаны уже с 4-5 лет. Парадоксально, но дурнушкам по-своему больше везет. У невзрачной, да еще с каким-то видимым дефектом девочки есть шанс избежать раннего брака и насладиться детством. Чтобы отвадить ненавистного жениха, самые отважные перед смотринами обезображивают себя, прокалывают нос и щеки, выбивают зубы. По словам психолога Айши Айнар, в горных деревнях на юго-востоке Турции новорожденная – товар, который можно выгодно продать, получив довольно приличный колын. Несмотря на интернет и технологии, в Турции так и не смогли изменить сознание людей. Общество до сих пор живет по старинке. Более 60% женщин до сих пор спрашивают разрешение у мужа, чтобы выйти на улицу. Существует очень маленький круг образованных людей в богатых стамбульских районах, которые живут по другим законам. Большинство из них получили образование в Европе или долгое время жили за границей. Не понимая, что происходит, десятилетние матери во время беременности сходят с ума на фоне гормональной перестройки организма, от безысходности и отчаяния заканчивают жизнь самоубийством. Недавно популярная в Турции газета «Мильет» напечатала историю 13-летней Зейнеп из Эрзрума, которая повесилась в коридоре собственного дома, прожив 2 года в браке с престарелым вдовцом. Не в силах терпеть унижение, избиение и сексуальное насилие, которому постоянно подвергал ее законный супруг, она несколько раз пыталась отравиться. В предсмертной записке девочка обвинила отца и мать, силой заставивших ее принять предложение старика. Известная турецкая актриса Хюлия Авшар считает, что родителей за то, что они рано выдают замуж своих дочерей, следует подвергать уголовному преследованию. В Турции демократия, общество довольно открыто. Мы свободно обсуждаем наши проблемы. Правящая исламистская партия идет навстречу обществу. Если мы потребуем, чтобы приняли закон о ранних браках, то он будет рассмотрен парламентом страны. Однако многие в Турции сомневаются в том, что чиновники правящей исламистской партии справедливости будут всерьез заниматься проблемой ранних браков. Дело в том, что многие политики и сами имеют весьма молодых жен. Например, нынешний президент Турции Абдулла Гюль сочетался законным браком со своей супругой, когда ей было около 14 лет. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 15 часов 45 минут. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Открывание и погребение патриарха Московского и всея Руси Алексея II состоится во вторник, 9 декабря. Президент России Дмитрий Медведев в связи с кончиной Алексея II прервал зарубежную поездку и возвратился в Москву. В Назране в ходе спецоперации уничтожены 2 боевика. На северо-западе Пакистана в городе в Пешавар в результате взрыва погибли по меньшей мере 27 человек. Соединенные Штаты провели успешные испытания противоракетной системы. Подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
программе «Время свободы» еженедельный экономический обзор. Его подготовил и представит Иван Трефилов.
Центральный банк России с 1 декабря повысил ставку рефинансирования с 12 до 13% годовых. Это уже шестое повышение ставки в России с февраля нынешнего года. Тогда она была повышена с 10 до 10,25%. Ситуация с оттоком вкладов из банков России в ноябре практически стабилизировалась, а в декабре ожидается некоторый их приток, заявил председатель Центрального банка России Сергей Игнатьев. Согласно официальным данным, отток частных вкладов из банковской системы в октябре составил 6% от их общей суммы, или 354 миллиарда рублей. По текущему курсу это более 12,5 миллиардов долларов. Таким образом, только за сентябрь и октябрь объем частных вкладов в российских банках сократился почти на 16 миллиардов долларов. Президент России подписал поправки в действующий закон о таможенном тарифе, которые предусматривают переход на ежемесячный пересмотр ставок экспортных пошлин на российскую нефть. До сих пор они пересматривались правительством каждые два месяца на основании мониторинга текущих экспортных цен на российскую нефть «Юралс». Как считает в правительстве, новый порядок расчета пошлин на экспорт нефти позволит более оперативно реагировать на динамику изменения мировых цен на это сырье. Средняя цена российской нефти «Юралс» на мировых рынках в ноябре составила $51 за баррель, тогда как в ноябре прошлого года – $90, сообщил представитель Министерства финансов России Александр Сакович. Он также сказал, что за 11 месяцев 2008 года цена барреля российской нефти составила в среднем $99. Федеральный бюджет текущего года был рассчитан, исходя из ее среднегодовой цены, на уровне $92 за баррель. Семь южнокорейских компаний подписали предварительное соглашение о строительстве под Санкт-Петербургом завода по производству комплектующих для автомобилей Hyundai общей стоимостью $200 миллионов. В начале июня 2008 года южнокорейская компания Hyundai Motor, шестой в мире производитель автомобилей, начала строительство в Санкт-Петербурге своего сборочного завода стоимостью $400 миллионов. Проектная мощность предприятия, которое должно быть введено в эксплуатацию в 2010 году, составит 100 тысяч автомобилей ежегодно. Сегодня Hyundai принадлежат заводы в Китае, Индии, Турции и США. Кроме того, в начале ноября был открыт первый европейский завод южнокорейской компании в Чешской Республике. Курс российской валюты по отношению к верхней границе стоимости бивалютной корзины, в которой соотношение доллара и евро составляет 55-45, снизился в пятницу на торгах примерно на 1% до 31 рубля 60 копеек. Это означает, что Центральный банк страны вновь расширил коридор его возможных колебаний, продолжив мягко девальвировать рубль. Последний раз банк менял границы этого технического коридора ровно 7 дней назад. Эксперты не сомневаются, что в среднесрочной перспективе такая политика денежных властей будет продолжена, говорит главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Я думаю, что пока власть не готова идти на какие-то серьезные коррекции валютного курса. Думаю, что будет продолжаться такое довольно плавное движение рубля в сторону его возможного ослабления. Но я считал, что если бы рубль отпустить просто, да, при условии, что перестают печататься такие необеспеченные деньги под отрицательную реальную процентную ставку и входить в экономику, если рубль просто бы отпустить более свободное плавание, мы не увидели бы какого-то катастрофического снижения курса, да, могла бы быть коррекция на 10, 12, 15, может 20%. Но потом бы рубль снова укрепился и просто перешли бы к другому механизму формирования курса, не под влиянием Центрального банка.
Свои оценки динамики курсового соотношения рубля к ведущим мировым валютам у Международного банка Мэрил Линч. Его эксперты прогнозируют, что к концу 2009 года максимальный уровень стоимости бивалютной корзины может увеличиться до 34 рублей 45 копеек, что означает ослабление российской валюты примерно на 10%. Причем определяющим в этом процессе, по их мнению, будут цены на нефть. Эксперты Мэрил Линч прогнозируют, что в 2009 году средняя цена барреля нефти в мире составит $50. Однако они допускают возможность ее снижения до $25 в случае распространения рецессии на Китай. Свой прогноз у аналитика инвестиционной группы Unicredit Aton Артема Кончина.
Прогнозы делать здесь бессмысленно, нефть может пойти и на $10, а может и вернуться на 100 и даже на 200. То есть такая волатильность, которую мы сейчас наблюдаем, она не на руку ни добытчикам, ни переработчикам, ни потребителям. И, к сожалению, это всего лишь производное от кризиса, который мы видим в мире, чем некая реальная фундаментальная оценка стоимости сырья. Поэтому я не удивлюсь, если мы будем хотя бы до середины 2009 года находиться в районе $50 или даже ниже. То есть пока мы не увидим улучшения в прогнозах по потреблению энергии в мире, в росте этого потребления, мы не увидим позитивной динамики.
Вместе с тем, сейчас давление на российскую валюту оказывает уже не только снижение экспортной выручки от поставок энергоресурсов, но и изменившееся поведение граждан, обеспокоенных продолжающейся плавной девальвацией рубля. Согласно данным Центрального банка, в ноябре общий спрос населения на наличную иностранную валюту вырос почти на 90% по сравнению с октябрем и составил около $17 миллиардов. Это максимальный показатель за последние 12 лет, говорит первый вице-президент Ассоциации региональных банков, бывший заместитель председателя Центрального банка Александр Хандруев.
Население всегда воспринимает через сито слухов, поэтому ожидания агентов рынка, вот населения в данном случае, они очень эмоциональны, они не всегда рациональны. И поэтому население, конечно, если увидит, что никаких резких колебаний обменного курса рубля по отношению к иностранным валютам, прежде всего доллару и евро, не происходит, то, возможно, и предпочтение иностранной валюте, которое сейчас отдается населением, оно пойдет как бы на убыль. Хотя, повторяю, что коль скоро дореволюционные ожидания сформировались, то, как показывает мировая практика, они очень упорны, и их очень трудно изменить.
Впрочем, Центральный банк России своей новой курсовой политикой определенных успехов уже достиг. Сообщается, что золото-валютные резервы страны с 21 по 28 ноября не сократились, а наоборот выросли на $5 миллиардов или примерно на 1%. Это произошло впервые за последние 2 месяца.
Экономическую панораму за неделю представил Иван Трефилов. Экологи Greenpeace представили интерактивную интернет-карту, из которой можно узнать, где в российской столице можно сдать мусор на переработку, а где расположены самые крупные предприятия-загрязнители, рассказывает Вера Володина.
Экологи критикуют планы столичных властей по строительству мусоросжигающих заводов в городской черте и объясняют, что раздельный сбор мусора и его переработка в 6 раз дешевле сжигания и в 25 раз менее опасны по вредным выбросам. Руководитель токсической программы Greenpeace Алексей Киселев не может ответить на вопрос, почему столичные власти не хотят использовать дешевые и эффективные способы переработки мусора, а предлагают дорогие с непонятной эффективностью.
Да, пока вот завод не построен, да, давайте обсудим технологическую вещь очень простую. Объясните, почему сначала вы предлагаете потратить 60 миллиардов рублей на решение проблемы 3 миллионов тонн и потратить 15 миллиардов рублей на решение проблемы 7,5 миллионов тонн. А объясните, почему не использован потенциал населения для переадресации потоков? Объясните, почему, да, вы говорите, что вы на свалке ничего не можете вывезти, потому что мест под свалки не дают. При этом вы 7,5 миллионов тонн будете вывозить в 2015 году. У нас в 4-м квартале этого года на улице Вагоноремонтной должен был заработать мусоросжигательный завод №1. Если вы сейчас поедете туда, где этот завод должен работать, увидите там раскопанный котлован. Завода нет. А в постановлении московского правительства на этот завод снова планируется финансировать.
Цена сжигания мусора в городской черте туманна как в экологическом, так и в экономическом плане. Как, впрочем, и оценка состояния среды сегодня.
Некто господин Цыбин, руководитель департамента ЖКХ и благоустройства, пишет, что у них постоянно идет контроль диоксинов в официальном письме на имя исполнительного директора Greenpeace. Мы вынуждены на это письмо жаловаться мэру города, потому что люди, которые отвечают за обращение с отходами, не понимают, что, во-первых, мониторинг диоксинов постоянно невозможен по причине стоимости и сложности. Да, и когда такое начинает писать человек, руководящий департаментом ЖКХ, все его ответы остальные, да, теряют смысл. Они не могут считаться достоверными.
Алексей участвовал в заседании круглого стола в Совете Федерации. Эксперты признали, что в России отсутствует современная экологическая политика. Законодательные инициативы не проходят или блокируются. Попытки решать проблемы на региональном уровне останавливаются, поскольку отсутствует поддержка государства в виде работающих законов и технических регламентов, принятых на федеральном уровне. Еще один участник этого заседания – зампред Комитета по природопользованию и экологии Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Лариса Витошкина.
Позиция наша, ТПП, что должна быть все-таки в субъекте федерации нормальная программа
по переработке отходов. Вы их переработаете, а дальше вы же их продать должны. Или вы их снова сложите, как и любой отход. Отход – это не только сырье, это и продукция, правда? Почему у нас не увеличивается переработка отходов? За рубежом она увеличивается, то у нас за последние там 15 лет, наоборот, уменьшилась. Что нужно сделать? Как предлагают некоторые поправки МПР, они вот с нашей точки зрения к реальным изменениям ситуации не приведут совсем. Слишком много требований нормативных и законодательных актов, которые предприятия, как правило, выполнить не могут. Если они не могут выполнить, значит, им приходится договариваться.
Лариса Павловна объясняет, что процесс регулируется на бумаге, излишне подробно связывая производителей по рукам и ногам, а реальность от этих инструкций и классификаторов очень далека.
Пытались навести порядок, делая законы и документы все более сложными, все более требовательными. Вот это та позиция, которая где-то с середины 90-х годов. Как можно больше потребовать с предприятия, чтобы оно за все ответило. Считаю, что зашли уже так далеко, что выполнить эти требования практически нельзя.
Алексей Киселев называет героями бизнесменов в сфере вторсырья, хотя спрос на их продукцию немал.
Такие административные барьеры, такие законодательные препоны, такая мешанина юридическая, да, что вообще нас, у людей руки опускаются, но при этом они продолжают работать и вкладывать деньги. Сегодня нехватка спроса превышает предложение по стеклу. Очень много не хватает макулатуры.
Законопроекты положены под сукно, как, к примеру, закон об упаковке, объясняет Лариса Витошкина.
Не только закон об упаковке, наверное, ведь есть еще закон о вторичных ресурсах. Возложить ответственность того, кто произвел товар. Но вы прикинули, как далеко можно пойти? Вы за все товары возложите ответственность на тех, кто производил. Естественно, они все включат в себестоимость, другого нету, если это законодательно возложено.
Алексей Киселев считает продвижение системы раздельного сбора мусора важным просветительским делом. Осознанные действия городских жителей, по его мнению, мощный ресурс, и систему пунктов приема вторсырья следует развивать и поддерживать.
Говорилось много хороших вещей, например, да, что если мы хотим раздельный сбор, то вся мэрия во главе с мэром должны показать пример, да, всем жителям города, что вот в зданиях мэрии все должно собираться раздельно. Прошел ровно год, и сейчас снова сказали, о, здорово было бы снова показать пример. Причем протокол этого заседания, это решение утверждалось лично мэром. Вы предлагаете мусорную революцию, но ваша мусорная революция не может быть реализована, потому что в Москве дефицит земельных ресурсов, а те земельные ресурсы, на которых можно было налаживать сортировку, переработку, компостирование и прессование, уже заняты планируемыми мусоросжигательными заводами.
Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
Субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Александр Орлов-Сокольский. По окончании нашей программы сразу после выпуска новостей в 16 часов на Радио Свобода передача «Человек имеет право». Главная тема: в Государственной Думе рассматривается проект закона, существенно ограничивающий применение судов присяжных. К чему могут привести подобные изменения? Ведет программу Марьяна Тарачешникова. Программа «Человек имеет право» в 16 часов 7 минут по Москве. Времени. А я прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов в Генеральную прокуратуру как часть полномерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках, и необходимо начать серьезно.
Сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома. Но
не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».